Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». Говорим сегодня о страстях с нашим гостем, настоятелем храма Резоположения в Леонове, преподавателем кафедры библистики Московской духовной академии, протоиереем Андреем Рахновским. Я задумалась даже о том, какими страстями меня чаще всего колбасит, не побоюсь этого слова. Но, конечно, наверное, все вот вышеперечисленное уже как-то мне встречалось. Очень помню острый такой момент юношеской влюбленности, когда вот 18 лет там какие-то первые начинаешь испытывать сильные эмоции, и вот влюбляешься там первой любовью, очень сильно к человеку тянешься, и вот тебе там кто-нибудь из взрослых говорит: это не любовь еще, это страсть. Ты приди в себя, ты подумай, любовь — это совсем про другое. И вроде бы здесь и блуда-то нет на самом деле, да, но есть какое-то вот очень сильное навязчивое желание быть рядом с человеком, и потом, как правило, это действительно очень быстро заканчивается, потому что человек совсем не такой, каким ты его себе в этой страсти представляешь.
Души прекрасные порывы.
Да, ну, да, казалось бы, это такое прекрасное чувство, первая любовь, которая создает у тебя массу всяких вдохновенческих там действий, не знаю, ты там пишешь стихи и музыку, ты видишь красоту мира и закат, ты созерцаешь, ты плачешь над какой-нибудь трогательной историей, то есть по большому счету твоя душа обнажается, и чувства твои обостряются, а потом оказывается, что это страсть, опять пагубное какое-то состояние.
Мы с вами, когда начали разговор о страстях, да, мы говорили о страсти как именно как о паразите. Поэтому, да, действительно, в человеке все перемешано, но не все, что человек испытывает как человек, является грехом и страстью. Да. Есть в нас просто все чисто человеческое, к чему, конечно же, может примешаться грех. Вот. Но ключевое слово здесь, да, вы его употребили, стремление к человеку, да, которого любишь, влечение к нему – это естественное свойство человеческой души. Вот. То, чем это может обрастать, последствия, да, какие эмоции, чувства порождать, на какие поступки человека толкать, это уже другой вопрос. Но я бы не стал здесь все обозначать именно как действие греха. Потому что мы же благословляем брак, мы же освящаем союз мужчины и женщины. Если бы все, что понятно, что любому браку, любому венчанию, ведь предшествовал некий романтический период отношений, в том числе каких-то острых и сильных переживаний. И что же мы, получается, во время венчания мы благословляем нечто недолжное, нечто неправильное?
Да,
Нет, это не так.
Но страсть не всегда переходит в любовь, получается. Все-таки там вот как-то все, нас все учат, что надо различать эти два эмоциональных состояния.
Про человека иногда говорят, что он такой влюбчивый, что да, тут далеко не все происходит, переходит в этап каких-то отношений.
Проблема в том, что мы не совсем, даже вот сейчас во время нашего разговора, да, четко определили, что мы подразумеваем под любовью. Любовью называют и вот этот как бы первоначальный этап отношений, да, который приводит к браку, да, период влюбленности. Кто-то говорит, что нет, вот прожили люди 20 лет, да, когда они действительно смогли вместе этот период пройти, вот тогда появляется любовь, когда люди начинают понимать друг друга, чувствовать глубоко, терпеть друг друга. Вот все это мы называем любовью. На самом деле, понятно, это стадия развития этого чувства. И я повторю, что это здоровое и правильное человеческое чувство. Поэтому недаром наши церковные традиции, заповеди, они говорят о чем? Да, о хранении чистоты, целомудрия до брака. Да? То есть, тем самым как бы показывая, да, вот в тебе есть это чувство любви, вот, но где ты можешь зайти вот уже на сторону греха? Вот здесь. Поэтому церковь не говорит, там, скажем так, не люби невесту или не люби жениха, и не испытывай к нему никаких чувств, да, а говорит, вот, храни себя в чистоте. Да.
А вот это, кстати, очень хорошая тема, потому что, когда мы говорим, например, ну вот, прелюбодеянии, здесь понятно, где граница, да, за которую не надо заходить, где это приемлемо, а где начинается грех. Но есть же гораздо более тонкие какие-то страсти, тоже там, даже тонкие, господи, даже чревоугодные. чревоугодие или какое-нибудь там тоже тщеславие, какие-то увлечения. Как понять, что вот ты уже не просто чем-то заинтересовался, не просто тебя что-то увлекло, не просто ты во что-то погрузился, а это уже переходит в некую страсть, в болезненное состояние? Есть какой-то, не знаю, какая-то какой-то внутренний там сигнал или какой-то признак, по которому человек уже должен понять, что вот сейчас уже это нездорово?
Ну, здесь все очень индивидуально.
Ну, я не знаю. Очень индивидуально. Грубо говоря, я люблю, там, ужасно люблю делать покупки, особенно для дома. Это необходимо, пойти в магазин, купить продукты, купить какую-нибудь скатерть, какие-нибудь шторы, а тут еще, и в итоге ты понимаешь, что ты пришел там за молоком и хлебом, а в итоге вышел с полной тележкой и какой-то как в забытии ты вот перед этой кассой распачивался, потратил кучу денег на ненужные тебе вещи. Очевидно, что ты находился в не совсем в адекватном состоянии.
А это, Татьяна, сейчас кажется, в мышелоимстве, нет? Это вот так называется?
Вот не знаю, может, стяжательство какое-то.
Нет, это другое стяжательство.
Я предлагаю здесь подойти немножечко проще. Вот, мы сейчас будем говорить именно о людях, живущих в миру, простых христианах. Я не монах, поэтому монаха говорить не могу. Да? Мне кажется, что человек должен смотреть, насколько то или иное его увлечение заставляет его переступать заповеди Божии и нормы человеческой, не то что даже нравственности, а может быть даже просто приличия, да, и нормальных человеческих взаимоотношений. Вот это первый сигнал, да, того, что твое, скажем так, увлечение или твое дело жизни, оно вышло за какие-то недопустимые пределы. Ну, например, человек всецело погружен в искусство, например, в музыку. И он посвящает этому делу, например, всю свою жизнь. Прекрасно, прекрасно. Конечно, мы не можем сказать, что это делание, которое приведет его к святости. Но в плане, скажем так, человеческом, да, это ну, некое человеческое делание, оно как бы не греховное, оно и не святое, но которым человек так и заполняет свою жизнь. Кто-то работает на стройке, кто-то занимается чем-то другим, а вот этот человек, он с верой своей профессиональной деятельности, да, и то, что отвечает внутреннему запросу, да, вот, например, избрал музыку.
Ну, наверное, здесь, да, нет ничего плохого до тех пор, пока человек не начинает подменять Вивальди других людей. То есть, когда у него уже не остается любви к окружающим, а остается только один Моцарт, ну, то уже вот здесь надо бить в колокола и говорить, что есть проблема.
То есть, например, когда человек, ну, элементарно, в карьерном смысле начинает идти по головам, да, когда для него, в общем-то, искусство становится важнее человеческих взаимоотношений, семейных взаимоотношений, да, мы можем говорить о том, что... Здесь человеческое увлечение и дело жизни уже переходит свои границы и, в общем, начинает иметь какие-то греховные проявления. Вот. Мы не можем сказать, что искусство оправдывает все. Мы не можем сказать, что какая-то работа, какое-то человеческое хобби или серьезное занятие оправдывает все. Нет, есть некий предел, это другие люди. Вот. Если ты начинаешь так или иначе о них забывать или идти против них, или делать им зло, то... твое занятие не становится уже нравственно-нейтральным.
Хорошо, а если мы говорим, опять же, о каких-то более тонких материях? Вот, например, человек-гурман. Вот он не любит гречневую кашу. Он ее может есть, но ему и неинтересно. Вот он каждый день обязательно для себя придумывает какие-то новые блюда. Там, я не знаю, он может съесть совсем чуть-чуть, но это будет черная икра на какой-нибудь красивой канапешке. Это уже чревоугодие или это просто хобби?
Вы знаете, сейчас готовится к изданию очень интересная книга французского православного богослова Жана Клода Ларше «Лечение духовных болезней». Это такой целый компендиум по православной аскетике, и каждой страсти там будет уделено очень много внимания, и все это, скажем так, вся эта книга написана на материале именно святых отцов, да, православной аскетической традиции. Просто я...
Это православный француз?
Да, да, я на будущее просто как бы, да, говорю про эту книгу, поскольку в том числе там содержатся ответы на вопросы, которые вы сейчас задаете. И да, действительно, чревоугодие, как правило, делят на то, что называется гортанобесие, или гурманство, как вы назвали, то есть страсть именно вот к чему-то утонченному, приятному, да. И, в общем-то, на объедение, когда, да, когда человеку важно много поесть.
Вот, я теперь поняла, что такое гортанобесие. Да, все, спасибо.
Бывает и то, и другое, правда, одновременное. Хочется и утонченное, и многое, но тут уж у каждого человека свои идут сочетания.
Я не согласен, страстей, что это плохо, потому что несколько раз наблюдал, как, кстати говоря, церковные люди, очень церковные, очень трогательно, не превышая каких-то разумных пределов, вместо того, чтобы пойти в магазин купить 2 кило российского сыра, когда еще сыр был, российского сыра, покупали маленький кусочек, но какого-нибудь хорошего и очень дорогого, и чего-нибудь вот такого изысканного набирали по чуть-чуть, и это в их возрасте, это зачастую были пожилые люди, приносило им какую-то радость, отдохновение от их старческих пенсионных проблем. Мне кажется, что это прекрасно.
Вы знаете, на эти вопросы можно, пусть каждый сам себе даст ответ, после того, как мы, насколько у нас есть возможность, попытаемся посмотреть вглубь проблем, то есть вглубь действия этой страсти. В общем-то, что плохого в страсти чревоугодия?
В кусочке сыра.
Да, ничего в кусочке плохого. Сыра или там, в том, что съел там лишнюю тарелку каши. Да? Вот так вот практически, что плохого? Мне кажется, что проблема в том, что еда влияет на наше настроение, на наше душевное и психическое состояние. Ну, самый такой простой пример – голодный и злой, да, такое выражение. Голодный – понятно, а почему злой при этом? То есть мы видим, что у нас есть некая зависимость от пищи, это зависимость именно эмоционально-психологическая. Там человек не поел то, что он любит, вот те продукты, которые ему нравятся, вот, у него уже некая дестабилизация внутреннего состояния. Не поел много, как он любит. То же самое. Часто это приводит человека, в том числе, кстати, гнева. Он начинает выражать свое недовольство в отношении там, близких, там, супруги, еще кого-то, которые, в общем-то, не предоставили ему необходимого вот, набора блюд. Это не обязательно даже какие-то изысканные вещи. Поэтому мне кажется, что суть этой страсти в нашей зависимости от вот этого праха, да, который мы называем пищей. А тут уже не важно, он либо гречки объелся, да, либо купил себе устриц или какой-то, в общем-то, маленький кусочек дорогого как бы, и вкусного сыра. Я предлагаю посмотреть вглубь этой проблемы. То есть мы, в общем-то, едим, чтобы жить, или живем,
чтобы есть.
Чтобы есть и получать от этого какое-то жизненное наполнение, внутреннее удовлетворение, внутреннее спокойствие, комфорт и уют. Вот в чем проблема.
У отца Алексея Уминского несколько недель назад на «Православие и мир» на портале вышла совершенно чудесная публикация, маленькая. Она называется «Как правильно поститься», ну, там с точки зрения еды все разбирается, «Как правильно поститься, если поститься дорого». И в конце он делает вывод о том, что настоящая постная еда – это может быть и куриный бульон, потому что он недорогой, а постная еда должна быть недорогой. А устрицы, они гораздо более дорогие.
Ну, тут мы немножечко, понимаете, уходим в другую сторону, потому что пост традиционно – это не едение ничего до определенного часа.
Но это в исламе так у нас.
Нет, сейчас это осталось. В православии так. Вот. Более того, что то, что мы называем постной пищей, это, скажем так, это проявление воздержания, которое предписано в пост от тех или иных видов пищи. Но пост – это именно когда человек не ест, как правило, до 9 часа богослужебного, вот. Да, то есть до 3 часов дня. Почему, собственно говоря, среда и пятница являются самыми строгими днями поста, даже Великий пост, поскольку литургия совершается вечером, соответственно, целый день человек, не, ну, по уставу, да, человек ничего не должен вкушать. Поэтому пост – это именно не едение, и нельзя назвать это мусульманской традицией, потому что, скорее всего, мусульмане восприняли это именно у существующей уже
возможно,
христианской традиции.
Это монашеская практика, где все завязано, в тех монастырях, конечно, где соблюдается, завязано на чин, на богослужебный суточный круг. Там, где еда к нему привязана. А у мирских людей, у светских...
Нет, я это сказал только для того, чтобы у нас часто проблема поста сводится к той или иной пище.
К диете.
Да? А я хочу сказать, что нет, ну, традиционно вообще пост, он не об этом. А уже какую пищу мы употребляем уже в этой программе, скажем так, воздержания постного, да, это уже другой вопрос, и здесь, да, вот действительно бывает не все так однозначно, да, и мы понимаем, что воздержание можно нарушить и постными продуктами, потому что все мы знаем, что в пост все-таки обостряется возбудимость человека, да, мы чувствуем себя более уязвимыми, более нервными, и вот это как раз демонстрирует наглядно вот эту связь, которой не должно быть. Вот эту связь, нашу зависимость от, продуктов.
От привычек,
да,
бытовых.
От привычек бытовых, да. И очень хочется это расторгнуть, чтобы все-таки быть, ну, как-то духовно, душевно стабильным и добрым, независимо от того, чего ты поел и, как, и когда ты поел. Но это трудно, но для этого пост.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен, Алексей Пичугин, и наш гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Получается, что все-таки страсти как болезнь настигают человека, и не всегда человек вообще способен сам себе помочь. Да, ну, когда вот ты заболеваешь какой-нибудь серьезной болезнью, ты же идешь в больницу, тебя лечат там врачи. Или там та же страсть пьянства, она, сколько бы человек в ней ни каялся, без помощи специалистов, наверное, уже ему не обойтись. Тогда что получается? Для человека лучший способ борьбы со страстями – это в церковь, как в больничку? Какие лекарства должен он принимать?
Ну, мне кажется, что в наше время очень важно и актуально вообще для церковной жизни, ну, приходской церковной жизни, стоит вопрос именно о культуре вот этой внутренней борьбы со страстями. Потому что мы с вами часто можем наблюдать такой момент, уже это уже на зубах у всех набило оскомину, что вот человек, исполняющий все необходимые обряды, их посещающие богослужения, исповедующиеся, причащающиеся. Тем не менее, в своей повседневной жизни, как человек, выглядит часто не очень достойно. И вот этот вот контраст, да, между тем, что человек делает в внешнем смысле, да, в плане веры, и тем, что он себя представляет, он всегда неприятен, что вызывает часто критику людей нецерковных, там, неверующих, да, которые всегда это прекрасно подмечают. И вот этот разрыв, на самом деле, между внешним благочестием и внутренним, он преодолевается только вот через эту внутреннюю борьбу со страстями. Она очень нудная, она скучная, она требует от человека ежедневных усилий, которые не за один год венчаются успехом. Поэтому часто человек иногда ищет в духовной жизни что-то такое интересное. И, ну, я так называю, православие плюс еще что-то. Да?
Например?
Ну, не знаю, поиск какой-то для себя идеологии, неважно, там, православие плюс, там, либеральная какая-то идеология, православие плюс, там, консерватизм, православие плюс, там, здоровый образ жизни, или что угодно, этих моментов бесконечное множество, вот, но вот этот внутренний момент, внутренней борьбы, он скучный, он долгий, но только он действительно приносит человеку подлинное обновление. Когда ты каждый день сталкиваешься, борешься на уровне помыслов, на уровне душевных чувств, на уровне желания совершить сильные поступки со всеми страстями, да, тогда ты потихонечку с Божьей помощью, да, ты начинаешь от этого освобождаться. Вот. Это бывает очень трудно. Я понимаю, в вашем, скажем, вопросе была такая подоплека, что действительно, бывают такие страстные состояния, которые становятся уже как бы клиническими, да, то есть, где просто, скажем так, одной лишь духовной помощи недостаточно. Да, такое бывает, поскольку у нас душа с нашим телом связана невероятно тесным образом. Вот. И бывает так, что душевные страсти, скажем так, доходя до какого-то пика, могут сообщать телу человека тельные уже болезненные состояния, когда уже и само тело физиологически так настраивается, что не может обойтись без страсти. Да, вот вы пьянство
тоже сказали. Обжорство.
Да, да, это может быть там и наркомания, что угодно, да. Это действительно так, поэтому, конечно, там, где что-то переходит границу уже, в общем-то, не просто, да, внутренней зависимости, но и внешней, физической, там иногда требуется помощь врача. С пьянством, с наркоманией, это действительно так, с некоторыми видами зависимости пищевой, то же самое. Где-то требуется в том числе и вмешательство медицинское. Это так. Но это просто показывает, что страсть до какого состояния, до какого предела она может дойти в человеке.
Мы говорили с вами о том, что страсти – это искажение естественных, нормальных душевных проявлений человека. И упомянули о том, что там, ну, блуд – это искажение желания, гнев, искажение чуткости и внимательности. А что еще? Как еще можно дифференцировать остальные страсти?
Ну, например, есть такая страсть, как гордость. На первый взгляд, казалось бы, что в этой страсти может быть здраво? Конечно, ничего. И гордость – это та страсть, которая лежит, тот грех, который лежал вообще в основе мирового падения, да, и падения и падшего ангела. Но часто гордыня – это, скажем так, вывернутая наизнанку потребность человека осознавать себя как вот Богом созданная уникальная личность, да, как некий неповторимый и ценимый Богом, да, и другими людьми образ Божий в человеке, да. Поскольку никто не говорит о процессе духовной жизни как об уничтожении собственного «я», да, оно только в процессе духовной жизни обретает свою подлинную красоту. Но, опять-таки, в своем больном состоянии вот, может проявляться как страсть гордыни, да, когда, что, в чем она проявляется, как правило, да? Человек гордый, он считает, что он все знает лучше всех, да, все кругом, не буду называть это слово, мало что понимают в жизни. Человек гордый, он, ему трудно попросить первому прощения, хотя бывает ситуация, когда, если даже не виноват, но нужно это сделать первым ради каких-то высших целей, да, чем просто твои личные амбиции. И в этом смысле, конечно, гордость, она опасна еще тем, что она, эта страсть такая самодостаточная. То есть, если тщеславие, оно, наоборот, ориентируется постоянно вовне, на других людей, да, то гордость, она, в общем-то, такая страсть, которая заставляет человека замыкаться на самом себе. Ему себя достаточно, самый умный собеседник, самый лучший друг, да, это он сам. Ну, конечно, мы говорим о каких-то крайних проявлениях этой страсти. Вот такой, пожалуй, пример. Может быть, несколько особняком здесь стоит страсть уныния.
Да, они реже говорят, но когда говорят, пытаются упомянуть еще, что уныние – это смертный грех, хотя, ну, в принципе, в православии нет такого понимания смертных грехов.
Ну, здесь нужно сказать, что действительно, если для любой другой страсти мы можем найти противоположную добродетель, да, которая приходит на ее место, да, то уныние, как тоже Иоанн Лесовичек пишет, такая всепоглощающая, всепожирающая страсть, которая парализует волю человека.
Да. Ну, как же? А мне кажется, уныние – это противоположность смирению. Нет?
А в чем, как вы можете это объяснить?
Ну, просто уныние постигает человека, который недоволен собой, недоволен своей ситуацией, своей жизнью, своим взаимодействием с миром, и который, ну, вот просто вообще не видит никакой радости ни в чем, и куда ему двигаться, он тоже не понимает, и от этого чувствует себя ничтожным, малым, таким совершенно
то,
никаким.
То, о чем вы говорите, хотя, на самом деле, страсть уныния и печаль святые отцы иногда объединяют, то, о чем вы говорите, это больше относится к страсти печали. То есть вот то скорбное состояние, которое постигает человека от нереализованности каких-то стремлений, пожеланий и так далее.
А можно объяснить уныние? Ну, порой встречаешь человека, или тебя кто-то встречает. Ну, старик, что ж ты приуныл-то? А завтра раз, и все, и хорошее настроение, все вроде бы нормально, и от этого вроде бы как уныние и следа не осталось. Или это растянутое во времени?
Есть уныние несколько, я, в общем, может быть, приведу примеры, да, на мой взгляд, иллюстрирующие страсть уныния. Например, вы целый день занимаетесь делами, активны, работаете, общаетесь и так далее. Вот. Но как только вы знаете так, что мне сегодня идти на службу, вдруг наступает какое-то, скажем так, тоска, даже недомогание, усталость, вдруг внезапно появившаяся. Опять-таки, как только мы переключаемся на что-то другое, опять энергия к нам возвращается. Вот, но когда вдруг мы вспоминаем, что нужно, например, встать там, на вечернюю, опять вдруг почему-то возникает усталость и, скажем, какая-то душевная такая вот, вот трудно себя поднять.
Хотя... Так это же лень.
Да, это лень тоже.
Вот, в том числе тоже святой Андрей Свечник, у него даже вот глава, посвященная страсти уныния, она, они как бы вместе, уныние и лень, они вместе определяются. Вот. А уныние заставляет человека, да, действительно, можно сказать, что человек в унынии, он теряет, жизнь для него теряет всякие краски, да, он, ему не хочется ничего делать, вот, он вот то же самое, скажем так, вот сидеть перед компьютером, в неком забытии, там, листая там что-то, новости, там, играя в игры, тоже проявление страсти и уныния.
Вот, а почти,
более, извините, да. Да, в более ранний, скажем, период нашей, как бы, истории, да, это лежать на диване с газетой или перед телевизором, да.
Вот. Смотрите, да. А ведь вы почти назвали мое определение, когда человеку, человек провел весь рабочий день, ему вроде бы неплохо, он там феерил, ходил, бегал, весь, даже забывал про все остальные дела, а потом он вышел, сел в машину, например, или зашел в метро, остался один на один с собой, и все, и падает завеса, он понял, что он очень одинок, и вот тут уже наступило уныние. Нет?
Да, может, такое может быть. Более того, что уныние, оно постоянно, человек может быть одиноким, но уныние постоянно человека как бы гонит изнутри себя вовне. То есть там пойти к друзьям, там куда-то сходить, войти в какую-то... Я не говорю, что это плохо.
Чем-то заполнить пустоту.
Да, обязательно, да? Чем-то заполнить как бы свое общение. И опять-таки, совершенно верно сказали, человек оказывается наедине с самим собой, и для него начинается такое тягостное, в общем, крайне неприятное состояние. Но ведь понимаете, в чем дело? Когда страсть уныния не захватила душу человека, вот представим, что ее нет, человеку хорошо и спокойно, даже когда он один. Вот особенно это, может быть, явно бывает, когда человек от всего сердца поисповедовался, покаялся, причастился, он идет, он понимает, что для того, чтобы ему было хорошо, не нужно никаких дополнительных источников вдохновения. Вот он сам, да, и то, что у него внутри, этого вполне достаточно. Я не хочу, чтобы меня поняли неправильно, я не против общения с окружающими людьми, но вопрос в том, что человеком движет в его стремлении уйти от самого себя, да, и погрузиться в такой внешний поток жизни, который бы отвлек от этого состояния.
Я сразу вспомнил Хармса, у него есть стихотворение, короткое совсем, оно, правда, про голод, но оно, мне кажется, очень точно передает вот именно это настроение уныния. Так начинается голод. С утра просыпаешься бодрым, потом начинается слабость, потом начинается скука, потом наступает потеря быстрого разума силы. Потом наступает спокойствие, а потом начинается ужас.
Замечательные слова, замечательные слова.
Мне кажется, про уныние тоже можно
отнести. Да, ну, а уныние опасно еще и тем, что в состоянии уныния очень легко совершаются прочие грехи. Часто уныние бывает следствием гнева. Человек прогневался, внутренне он опустошен, и следующий, как следующая стадия, на человека накатывает вот это, вместе с этим опустошением и уныние, а с ним часто и другие грехи. Вот. А с унынием тяжело бороться. Вот. И древние монахи говорили, молись и трудись. Только так можно преодолеть уныние. То есть, опять-таки, это молитва, это деятельность. Ну, понятно, деятельность как бы не всякая. Вот, а деятельность как бы на благо других людей. У преподобного Исаака Сирина есть очень интересный совет. Если ты никак не можешь преодолеть в себе состояние уныния, завернись в плащ и засни.
Прекрасно. В любой непонятной ситуации ложитесь спать.
Да, то есть иногда требуется какая-то перезагрузка, да, для того, чтобы выйти из этого состояния.
Интересная очень еще, как мне кажется, страсть, которая сейчас повсеместно встречается в нашем обществе, это зависть. Это, наверное, тоже напрямую связано с гордыней, с тщеславием и с унынием. Или это в отдельную страсть,
знаете,
мы не выводим?
С унынием, наверное, в том смысле, что к унынию липнут все остальные,
ну, да,
грехи. Вот, это раз. Мне кажется, зависть – это какая-то такая каинова страсть.
Но она очень мешает жить,
да,
многим,
вот,
людям.
Каин увидел, что Господь принял жертву Авеля, и что-то такое в его душе появилось, и, вне всякого сомнения, это древний порок, вот, который бывает у людей. Но мне кажется, что первопричина вот этого греха, зависти, он все-таки лежит в гордости человека.
Ну и тоже, опять же, в отсутствии смирения, когда ты с каким-то промыслом Божьим о себе не готов смириться, порадоваться и поблагодарить, а все время тебе надо чего-то такое, чего у тебя нету, и что тебе не дали почему-то, Ну, видимо, потому что тебе не полезно, но все равно надо.
Вот мы, кстати, упустили страсть серебролюбия.
А у нас есть еще несколько минут на это. Про денежки-то поговорить.
Ну вот, я не знаю, у меня все равно всякий раз общение с нашими гостями в светлом вечере, оно в такую маленькую исповедь выливается. Вот у меня никогда не было этой страсти серебролюбия. Я тратить очень люблю, а вот как так, ну, так вот копить, копидомить, это вообще не моя история.
Но серебролюбие – это не только в накоплениях. Это да? И о трате в том числе.
Хорошо. Давайте, расскажите нам, это же обратная сторона какой добродетели?
А вот на самом деле нельзя сказать, что серебролюбие – это не является естественной страстью. Поскольку серебролюбие, оно, нельзя сказать, что оно гнездится в какой-то действительно реальной внутренней потребности человека, я имею в виду потребности физической.
Но это способ достижения всех потребностей.
Способ. Ну, если в общем смысле рассуждать, да, то серебролюбие, конечно, почему люди к этому склонны? Потому что человек привык получать радость от какой-то вещи. И первый пример этого, конечно, Ева, которая получила наслаждение от, не от Бога, а от того плода, который она увидела. Вот. И ведь не секрет, что новая вещь, она поднимает нам настроение.
Еще как.
Вот. Это, можно сказать, что это действие этой страсти. И потом мы понимаем, что почему мы говорим здесь о страсти. Не потому, что мы ничего не покупаем, и я ничего не покупаю, и вы ничего не покупаете. Это не так, мы просто были такими ханжами, да, которые бы собрались поговорить о духовном. Вот. А опять-таки в том, что насколько наше внутреннее состояние зависит от того, обладаем мы какой вещью или нет. Ведь оно может быть очень разным. Оно может быть печальным от отсутствия этого обладания. Оно может быть радостным на какое-то время, что интересно, да? Когда мы начали обладать какой-то вещью. Но помимо того, что действительно серебролюбие, оно открывает человеку, может быть, путь к достижению разных, скажем так, благ и удовольствий, мне кажется, что серебролюбие в том числе и проявляется, и это самое, наверное, глубинное его основание, в страхе. Страх перед будущим. Хочется иметь твердую надежду, твердую уверенность в завтрашнем дне. Поэтому человек не обязательно хочет иметь там красивые, все дорогие вещи. Да, нет. И у него простая задача стоит, чтобы мне не было страшно, не было тревожно за грядущий день. И мне кажется, именно действие этой страсти, в том числе в этом внутреннем страхе.
Но это же еще может быть проявлением любви к детям. Есть такие люди, их мало, но мне кажется, они все равно есть, когда они вот эти все денежки копят. Причем, ну как, это сейчас может показаться со стороны, что как-то осуждаю, но это, наверное, неплохо, когда у них у самих потребностей особо нет, но они все для детей.
Люби детей, заботься о них. Но что ты внутри переживаешь при этом? Любовь или страх? Страх, почему? Может быть, ты не до конца веришь Богу, что Господь тебе поможет? И мы прекрасно знаем, и из истории знаем, что все свои самые большие сбережения можно потерять в один день из элементарных изменений экономической ситуации в стране или по какой-либо другой причине. Да? Вот, поэтому мне кажется, что все-таки в глубине здесь лежит страх. Страх, а страх – это грех. Страх – это грех, который показывает отсутствие в человеке именно любви. Это не мои мысли, это Иоанн Богослов так говорит, это Иоанн Лествичник, кстати, к этому возводит вот состояние страха в человеческой душе. Мне кажется, именно этот страх заставляет человека бороться за вот эти накопления, ну а потом войны, конфликты, большинство конфликтов между людьми. Из-за чего происходит?
Ну, я очень надеюсь под занавес нашей программы, что все-таки действительно не всем нам нужно уходить в пустыню для того, чтобы бороться со своими страстями, и это вовсе и невозможно даже у нас, у людей семейных и занятых, но есть некие все-таки способы с ними справляться без таких радикальных перемен в своей жизни, как у Марии Египетской. Спасибо огромное за интересный разговор. Пойду бороться со своими страстями. Это была программа «Светлый вечер». С вами была я, Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И наш гость, протоиерей Андрей Рахновский. Всем
спасибо,
светлого вечера.
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».